Добрый вечер. Мы начинаем программу «Музейные палаты». Сегодня мы продолжаем цикл, который начали уже сколько, 2 недели назад. Представляем коллекцию Музей Института русского реалистического искусства. И сегодня, как обычно, очередную часть коллекции нам представляет Наталья Александрова, искусствовед. Наташа, здрасте.
Добрый день.
Здесь же Ксения Басилашвили.
Добрый вечер.
И здесь же Тимур Олевский.
Добрый вечер.
А картинки, как всегда, о которых мы будем говорить сегодня, Ксения любезно разместила на нашем сайте. Так что вы тоже, дорогие друзья, можете открыть блог программы «Музейные палаты», который находится на сайте «Эхо Москвы», и там сразу попадете на прекрасный
реализм.
Прекрасный. Я открыла себе картинку под настроение. Вот Ксения сказала, что настроения никакого нет. А настроение вот оно прекрасное. Вот веранда. Вот солнце пробивается сквозь зеленые какие-то замечательные листочки. Стоит стол, накрытый белой скатертью. На столе стоит ваза с фиолетовыми цветочками. Но главное, солнце, которое пробивается. Я его прямо чувствую. Так хочется туда. У нас сегодня тема...
У нас тема сегодня деревенская. Побег в деревню
вот,
из столицы.
Побег в деревню побег. Из столицы.
Потому что как-то так показалось, что в свое время, в советское время, это была, пожалуй, единственная возможность такой внутренней эмиграции для официальных художников. И поскольку...
А теперь вот куда бегут, интересно?
Теперь куда бегут?
В Венецию, в Париж.
То куда? В Париж, в Анталию.
А советские художники бежать никуда не могли.
Владимир Мамышев, например, живет в Камбодже сейчас.
Да. Очень многие на Бали отправляются, или еще отправляются, как это называется, Гоа?
В Гоа.
Гоа. Мамонов, по-моему, в деревне живет.
Да. Есть некоторые,
кстати, есть еще.
А есть художники, кстати говоря, которые сегодня предпочитают
Владимир
деревню.
Владимир Любаров, который иногда сбегает в свою
деревню. Или, предположим, Николай Полисский. Mm-hmm. Николай Полисский, у которого целая артель деревенская в Николо-Ленивце.
Вот, вы знаете, это, кстати, очень важная история. Русский художник, советский художник сбегал в провинцию, но моря не было. И это, кстати, очень заметно в этих работах, мне кажется, а моря-то не было.
Нет, было море. Вот, в частности, даже в собрании Ири там есть пейзаж, где Аркадий Александрович Пластов изобразил Крым и Гурзуф.
Все-таки уезжали,
но,
да?
Честно сказать, у него Гурзуф гораздо менее сказочный, гораздо менее красивый, чем родная Преслониха. Угу. Явно, что там экзотики морской Аркадий Александрович никак не воспринимал. Принимал. Вот другое дело, сенокосы в Преслонихе. Вот
Преслониха это где
тирать.
Находится-то?
Это Ульяновская область.
Вот здесь вот у нас такая весенняя история Пластова, да, деревенский март называется. Это где? Не знаете?
Это
там же, да?
Да.
Ну, какая-то картина не радостная. Мне вот нравится вот больше эта веранда.
Так там 47-й год.
Да, не хочу туда. Хочу в голубое небо.
Тетенька плохо одетая, Ксения. Но сама обстановка, замечательный снег и как бы живописное представление о Преслонихе, оно совершенно райское, потому что оно сделано в традициях Коровинской школы. Московской.
Там, знаете, что на самом деле мне заметно? Вот что я обратил внимание, вот как-то мужика нету. То есть тетенька прекрасно одета.
После военное время здесь же взять.
Да. И
они там вот на сенокосе у Пластова они есть, как говорится. Но речь шла о том, что уж больно такие непрезентабельные люди, слишком худые, недокормленные, травы цветут. И самое интересное еще то, что Аркадий Александрович, все эти люди, это не просто какие-то стафажные фигуры мифические. Это все целиком известные по именам, отчествам и фамилиям. Я как бы не могу назвать прямо эту тетеньку с лошадью, но это все жители, потомки первых жителей, его как бы сельчан, их дети, внуки. Это все реальный такой вот, о чем мы пытались в прошлый раз говорить, народ. Угу. Народ. Вот бегут все-таки в деревню или к народу? Вот для меня это всегда очень важный вопрос в связи, например, там, с тем же Стажаровым, о котором сегодня Ксения упоминала предварительно, но чей ведь тут пейзаж тоже висит у вас на сайте. Знаете, я в свое время была потрясена. Вот если не говорить о деревне, а о Бали, мы все знаем, что такое Бали, мы знаем все, как говорится. А вот что такое муфтюга или сёрдло-прясло?
Это все до сих пор
Руслан,
Тимур. Это все функционирует до сих пор.
Вот я, знаете, пыталась найти в интернете совсем недавнее время хотя бы адрес этой муфтюги.
Причем что это такое?
Это все крайне
географическое название.
Это Коми, это русские деревни. Как бы такие старые, исконные русские деревни. Причем в свое время, когда я это слово прочитала, я была В гостях, к сожалению, уже нет старшего сына Владимира Федоровича, Саши Стажарова уже нет на свете, и нет на свете младшего сына Кости Стажарова, который вот много лет назад, в моей университетской юности, когда я прочитала на стенке «Муфтюга», он мне сказал «Муфтюга».
Вот так.
Вот с тех пор это осталось в моем лексиконе таинственным словом. Мне кажется, что это круче, чем Бали звучит. А Прясло до сих пор. Кто его знает, знает, что такое Прясло?
Ну всё, вот Прясло, да, вот я вижу Стажарова, которого мы уже упомянули. Давайте даже о нем поговорим, раз уже назвали его фамилию. Во-первых, здесь, опять же, зимний пейзаж-то, который нам Ксения предлагает из коллекции Ананьева, да, называется Сердло. Да?
Сердло.
Сердло.
Она как бы
сьё. 69-й год, да. Здесь изба покосившаяся, другого прилагательного я вам
сарай
предложить не могу.
Сарай.
Сарай. И вот эти вот от рельсов, по-моему, куски рельсов стоят, или что это такое?
Не знаю.
Похоже?
Не знаю.
Какие-то надолбы, да?
Ну, вот эти вот похожи.
Я знаю, что это деревянные.
Деревянные?
Продолбленные,
да?
Такие штуки, в которые сети или уключены от лодок. Потому что это
как бы такое подобие
связано
забора, да, или что
да,
это?
Да, это как бы такой вот...
Или это на момент половодья, может быть, потому что весь этот снег растает скоро, там, через несколько недель,
это
и все это поплывет,
как бы,
понимаешь?
С морем, с рыбной ловлей, я так думаю, и с тем бытом, который там как бы со времен, я не знаю, Петровского времени пребывает.
Ну, понимаете, это такой пейзаж, который в другой стране, может быть, и рисовать бы никто не стал. На это просто никто бы не обратил внимания. Это настолько, кажется, непрезентабельным,
да, не
некрасивым.
Вот
да.
Тут зависит, во-первых, от размеров страны. Потому что не в каждой стране, согласитесь, что итальянцы про свою страну, где у нее Сёрдло, а где Прясло, они знают все. И всему миру давно уже поведали. Американцы, в общем, про свою огромную страну, такую же, как наша, тоже знают много чего. Мы про Аляску знаем больше, чем, извините, про нашу Аляску. Только в России не знают, что у них делается в другой стране света и каковы размеры вообще всей этой площади. Конечно, вот почему Стажаров очень важен, потому что если для меня в свое время это было открытием мира, причем, извините, родины. Вот не побоюсь этого слова. Это же, в общем, где-то близко к какой-то моей земле, куда я никогда так и не доехала до сих пор. Я пыталась вот понять, что там сейчас в этой муфтюге и Сердле. Там вообще как дела обстоят. Но Владимир Федорович в этом смысле, можно ли считать это бегством? Это, в общем, открытие мира
он
для нас.
Да, вот в этих местах.
Он уезжал на длительный срок неоднократно. И как бы они, с одной стороны, использовали вот эту традиционную форму этюдов натурных. А с другой стороны, в частности, вот что касается Стажарова, то, судя по воспоминаниям, он огромные холсты готовые, уже грунтованные, выносил с собой и писал зачастую вживую в этот большой холст. Этюдный материал, который, собственно говоря, применительно к его работам, в общем, таковым может не оказаться, что же большого размера оргалиты. И вот эта живая работа с натурой, которая, конечно, для него тоже была, он москвич, он прожил в Москве, как говорится, всю свою жизнь. Он родился в Москве, выезжал только с этой знаменитой художественной школы в Воскресенск во время войны. Мальчиков этих вывезли. А так для него это было открытие мира.
А даже чисто технически я подумала, что это очень
сложно.
Неинтересно, интересно и сложно, потому что зимой, тем более, какие бывают морозы, вот так стоять
вот так на морозе,
с красками на морозе.
Вот
да?
Есть это такие фотографии в валенках. Ну, конечно, по русской традиции немножко приняв для согрева, потому что стоять-то нужно все-таки часа 3-4. Это не одномоментные этюды, это большие вещи. И вне зависимости от формата этюда, вот все эти вещи стажаровские, они, конечно, сохранили его собственный восторг.
А там много вообще его работ в коллекции Стажарова?
Висит в экспозиции сейчас много. Там такая плотная висит стенка, причем именно висят вот этюды этого времени, которые связаны с муфтюгой, с большой водой и с вот этими северными поездками.
А там люди есть?
Он открыл.
Люди там есть у него?
У него очень интересный стафаж. У него не только люди, у него есть собаки. У него есть такая важная деталь, которую тоже можно считать стафажной, где можно показать...
Что это стафаж?
Стафаж – это некая среда в пейзаже, которая художник оказывает, вот, ну, как бы ориентиры человеческой жизни дает. Там, например, собака, лежащая во взрытой земле, оттаившая земля. Как бы тетки такие почти... Попковские, но не совсем попковские, потому что видно, что они в ватниках, в платках, и они так бы, как бы снуют по
герои
этой земле.
Герои фигуры умолчания, да.
Народ, да, ну такие как бы народ именно, потому что это не просто красивые фигуры, это как бы такой жанровый аспект в этом пейзаже.
Послушайте, а тут, наверное, специалистам легко узнавать подлинник от неподлинника, отличать, ведь это же краски, которые написаны на холоде, они должны совершенно иначе ложиться.
Это новая мысль.
Когда они обращали на это внимание?
Нет, не обращали внимания. Просто у Стажарова настолько вживую они сделаны, что, например, датировки он процарапал торцом кисти. У него все эти пейзажи, они мечены в том смысле, что с левого угла идет датировка. И перепутать их очень сложно. Хотя, в общем, поскольку только сейчас это искусство идет на рынок, то появляются и фальшивки.
Давайте мы назовем уже адрес экспозиции, чтобы можно было посмотреть, пригласить наших слушателей. Мы напоминаем, что вход свободный.
Вход свободный. Более того, ты знаешь, тут говорят, какой-то наплыв посетителей, и 25-го, то есть и 26 февраля институт организовывает движение шаттлов между станциями метро от Павелец прямо до Института русского реалистического искусства.
Милицкая радиальная.
Да. На Дербеневскую набережную, дом 7, строение 31.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим программу. Продолжаем программу «Музейные палаты». Сегодня мы вместе с нашей гостьей Натальей Александровой говорим о работах, посвященных деревенской жизни, работах коллекции Института русского реалистического искусства. Здесь в студии Ксения Ларина, Ксения Басилашвили, Тимур Олевский. Uh-huh. И я думаю, что, Ксюша, еще раз можно назвать адрес, куда людей позвать, чтобы они посмотрели картину.
С удовольствием. Итак, это музей Институт русского реалистического искусства. Он находится по адресу Дербеневская набережная, дом 7, строение 31. И сегодня до 8 вечера, а также завтра, в воскресенье, вы можете на автобусе, там такие шаттлы будут бегать автобусные, вы их найдете рядом с метро Павелецкая радиальная, на остановках маршрутных такси. Они будут доставлять вас прямо до музея и потом обратно для всех желающих.
Ну, давайте мы немножечко от пейзажей перейдем, поговорим уже о каких-то сюжетах, которые, напомню, картинки, которые посвящены сегодняшней теме. Продукции этих картин можно посмотреть на сайте «Эхо Москвы». А, сюжеты. Здесь есть и Борис Пастернак, извините за выражение, да, портрет его, да, деревенский, да.
Ну, а, не знаю, насколько деревенский.
Но не солидный, не московский. Это где-то он у себя там в Переделкино стоит, да. Есть замечательный сюжет «Прыжок с парашютом». В буквальном смысле человек летит из неба. Вот так бы я сказала.
Едет.
Паровоз едет.
Трактор,
да,
тут
да,
едет. Да.
На самом деле, смотрите, как его встречают те, кто... Тут главный герой, по-моему, не тот, кто прыгает, а те, кто ждут внизу.
Да. И едут, и летят.
И смотрят, и машут руками. И, в общем, практически Дейнека, хотя вовсе не он.
Георгий Низкий, на самом деле, автор этой картины.
Это очень близко.
Подмосковье. Очень близко. Ближнее Подмосковье, ост, да, видимо?
Ост, очевидно, да. Но у них всегда, как в свое время... Мне очень понравилось объяснение Дейнеки, который сказал, что замечательные пейзажи у Виктора Михайловича Поснецова, но, к сожалению, в них не летают самолеты, сказал Дейнека. Это главное отличие Поснецова от пейзажа 20 века. Вот у Низкого не только самолеты летают, но и тракторы ездят, и паровозы там спешат кругом, и как бы весь набор того, что мы называем цивилизационными признаками, он тут, как
вы
говорится...
Будете смеяться, я недавно читал, не помню, в какой книге, размышления человека 20 века о том, чего бы ему не хватало в 19-м. Больше всего не хватало бы полоски от самолета на небе. Так что,
ну, вот, Александр Александрович это считал принципиальным моментом. И тут просто мне не очень понятно, вот знаете, городская постановка вопроса. А если вот, например, дачная местность... Вот, например, у Грицая это веранда дачи.
Вот, которая
это
мне понравилась.
Бегство в деревню, да. Или не бегство в деревню?
Бегство.
Потому что в моем понимании, Ксения, я точно, как вы, всунуть кабачок, да, бегу на отцовский участок 600, для меня это бегство.
Бегство.
А вот все-таки для них, мне кажется, потому что целая компания этих художников, они просто деревенские люди по рождению. Валентин Михайлович Сидоров, который прожил всю жизнь в Москве, но для него это Тверская область, это все равно место, где его дом, где он работает.
Скорость освоения мира совсем другая. Вот обратите,
да,
внимание.
И такое качество, это, да, освоения мира другое. Всё. Качество другое. Потому что,
погружение.
Конечно, мы,
да?
Безусловно, ушли очень далеко, и мы такие развитые, зачастую материально превзошли наших бабок с детками. Но, извините, я тут пыталась серпом, сидя, выкосить маленький участок вокруг калитки, чтобы ее открыть. Я с этим серпом, как мартышка с очками. Чего я с ним только не делала? Минут 40. Поняв, что я ничего не могу
сделать. А вот, кстати, вопрос, Наташа, вам. Вот все вот эти картины, о которых мы сегодня говорим, все-таки это взгляд городских жителей на деревенскую жизнь или взгляд изнутри?
Вот это самое главное. Как говорится, сосуд или огонь, мерцающий в сосуде. Потому что, конечно, Алексей Михайлович в этом ряду, это нельзя сказать, что это барский взгляд на эту природу, но это такая эстетика этой природы, особый ее уровень, качество жизни, особая красота, которая рассчитана на какую-то очень длительную созерцательность и наслаждение. Это не работа. Угу. На этом поле, как у Пластова.
А Пластов, правда, говорят, легендарное его высказывание, когда он стал одного из академиков исправлять качество коровьей лепешки.
Это знаменитая история, я ее слышала лично.
Что? Я не знаю, ну расскажите.
Он как бы из-за фронта, который он прошел от и до, он очень рано выставился на выставке до войны. Ну, в общем, фронтовая жизнь, конечно, она от искусства его увела. Почти на 6 лет. И он, в общем, выступил вместе со всеми будущими шестидесятниками так вот плотно на всесоюзных выставках уже послевоенных, начиная с 46-го года. Кстати говоря, там же, где и Пластов. Угу. Потому что Синокос, вот этот весь отсчет, который идет, это отсчет послевоенной живописи. И, конечно, Алексей Михайлович думал, как быть, потому что фронтовик, он искал какую-то тему, которая могла, по его мнению, адекватно все это выразить. И мечтал увидеть вот такую академическую картину, в частности, там, коров с пастухом. И с уходом с водопоя. И на одном из обсуждений крупных, я сейчас боюсь сказать, где это было, но думаю, что это было где-то в академии, потому что Пластов присутствовал, еще незнакомый в этот момент впрямую с Грицаем. Вот. И, как я помню, Алексей Михайлович сказал, что картину стали разносить. Угу. Там Котов, Александр Михайлович Герасимов, они стали высказываться относительно того, что все это не жизненно, не похоже, не те коровы, не тот пейзаж, все не похоже. Взял как бы слово Пластов, который сказал, что вообще картина хорошая, так дословно. И надо порадоваться, что такой созрел молодой талант. Но вот единственное, что не отвечает реалистической детали, это коровья лепешка. И дальше он детально стал, обращаясь к Грицаю, говорит, ты ведь ее какой изобразил? Ты там ее изобразил, например, горочкой. А она должна быть плоскенькой и с пупочкой.
Да, это прям на полном серьезе? Ну, или вот, они так гении шутят?
Вот обсуждение шло, народ весь окаменел, дослушал это до конца, картину приняли. А потом Алексей Михайлович мне сказал, он ко мне подошел, говорит, и сказал, тебя как зовут? Алексей, не пиши коров больше, сказал Пластов. Не твоя эта тема. И как бы Алексей Михайлович был потрясен, потому что он как бы понял, что речь идет не просто о нарисованных коровах, а как бы нечто, чего Пластов не увидел в его живописи, что должно быть с точки зрения Пластова даже в коровьем стаде, которое, в общем, должно быть предметом известным, изученным и какой-то образ нести. Но это шутка, конечно, это знаменитая шутка.
А можно было сталинскую премию за такой лирический пейзаж получить, или для этого нужно было наверняка работать в официальных портретах?
Ой, вот вопрос. Вопрос, например, с такой совершенно уникальной
фигурой. Потому что Грицай, он лауреат сталинских премий. Это сталинская уже премия, госпремия.
Это потом уже пошла целая серия пейзажей, которые связаны как бы с Волгой рекой, с Жигулевскими горами и с теми приметами нового быта, которые там на Волге разворачиваются.
Воспеть родину, да?
В каком-то широком, вот, эпическом, значит, как можно говорили, смысле. Да.
Ну, то есть и Левитан, время, может быть,
это
тоже
все
удостоился.
Получилось. Да. Ну, это невозможно, да, предположить. Я всегда думаю, что делал бы Чехов. Вот у меня главный вопрос в этом смысле, если бы он вдруг вот дожил до возраста, скажем, Бунина. И в ужасе думаю, неужели он был бы вот таким противником советской власти?
Мне кажется, что его бы не было бы здесь.
Да.
В смысле, он бы не
невозможно,
уехал.
Невозможно, Ксения, конечно, поэтому...
Вот я не могу себе... Вы можете себе представить Чехова, да? Вот да. В 17-18 году на улицах Москвы или Петрограда. Да. Нет, он уехал бы,
конечно. Ну, Бунин, окаянные дни, страшная вещь, которую мы тоже прочитали поздно. Вот одна из таких фигур, как бы очень сложных, Сергей Васильевич Герасимов. Куча постов официальных, куча. Он как бы занимал все возможные посты, с одной стороны.
Академик, да?
С другой стороны, ну, академия считалась наиболее свободный выбор, хотя считают, что, например, Веру Игнатьевну Мухину вписывали красным карандашом в этот президиум. Uh-huh. Академики избирали как бы близких себе высоких профессионалов. Сергею Васильевичу тяжелое было положение рядом с Александром Михайловичем Герасимовым, однофамильцем, с которым он был. Он всю жизнь подписывал полным именем своей картины. Я очень много в какой-то момент несколько лет назад искала, пыталась найти какие-то высказывания на какие-то темы быта, жизни, и перечитала кучу его статей. Он совершенно непроницаем с точки зрения архивного вот его восприятия. Он непроницаем. У него нет ни одного высказывания, которое говорило бы о том, что он поддерживал там оппозицию, или что он как-то... Это вот все исключительно вьется вокруг его пейзажного жанра. И художники все воспринимали его таким неглавным духовным оппозиционером. И, конечно, в этом смысле это тоже была определенная традиция противостояния, традиция школы. И известно, что когда снимали Герасимова уже вот в 55-м году, в середине 50-х, с председателя Совета Союзов, оргкомитет, как тогда назывался, то Сергей Васильевич был первым как бы председателем, которого напрямую выбрали сами художники. Он был первым неназначенным руководителем Союза. То есть авторитет был колоссальный у него, человеческий. Но при этом, кроме вот пейзажей с Можайском, с Лужнецким, особенно поздняя серия, когда он был снят с поста директора Суриковского института за пропаганду формализма, в его творчестве, в общем, в пределах очень скромной темы, это в основном родной Можайск, Самарканд в годы эвакуации, а так это некие виды вот средней такой полосы, вне всякой экзотики, постоянно вот эта тема, ну, хотите жизни и смерти, хотите мрачное, как бы да? видения, ну, такого вот преодоления чего-то. Вот, в частности, Лужнецкий монастырь сейчас открыли, вот мы на него смотрим.
40-й год?
Да.
Это Можайск называется,
это
да?
под Можайском, вот этот Лужнецкий монастырь, который он наблюдал с момента своего рождения.
Но
он видел его в славе,
картина.
Как бы это самое, в славе с крестами, он видел в нем службы, потом он видел, как его, очевидно, видел, как снимали кресты, как его закрывали, и так далее, и так далее. Он как бы был свидетелем и очевидцем этих событий, но вот то неуловимое, что есть в его пейзажах, оно, может быть, считается лучшим свидетельством того, что люди все видят и понимают гораздо более... Другое дело, насколько творчески они это или публицистично выражают свою эту идею, мысль.
А в то время церковные купола, пусть и без крестов, на полотне, это сильный шаг? Смелый шаг? Или, так скажем, часть пейзажа?
А там нет крестов. Это снято действительно все. Они были сняты?
Ну,
да?
конечно, он был закрыт. Может, какие? Монастырей же не осталось уже к 1940 году практически. Знаете, это сложный вопрос. Вот есть такая известная картинка у Иона, «Купола и ласточки», и вторая, которая называется «День Благовещения», где изображена лавра в начале 20-х годов. И я всю свою жизнь, она как бы всегда висела в экспозиции у нас в музее, я всю свою жизнь думала, что это какие-то последние праздники церковные, которые в лавре Константин Федорович видел. И была потрясена, когда узнала, что за 4 года до этого уже все было снято, все закрыто, уже музей вовсю был, уже до написания пейзажа Иона были как бы мощи продемонстрированы Сергея Радонежского народу. И что он видел, когда он это писал? Это как бы чистая мемория художественная, которую он зрил, но которая уже не существовала в действительности. И, в общем-то, он, слава богу, дожил, когда лавру запустили. Ее запустили в 45-м году, в 46-м. Вот в момент письма с фронта Локтионовского. Восстановили как бы резиденцию патриарха в лавре Троице Сербии. Но это целая эпоха прошла.
Но это разрешенная была тема?
Не очень.
Или это в стол писал Герасимов себя?
Знаете, он вот при всех своих постах и регалиях всю жизнь был бит за формализм. И как бы с точки зрения этого времени подразумевалось, что у него форма приоритет имеет над содержанием. А содержание очень подозрительное и опасное, которое уходит от каких-то официальных трактовок, не может быть чистой красоты. Она должна нести определенную идеологию, как говорится. Вот в этом смысле у него...
Отсутствие идеологии есть преступление.
Да? Как бы. И большие картины, знаменитые, Герасим, они же тоже есть. «Мать партизана», например. Там Ленин среди этих самых рабочих и крестьян. У него есть такая
колхозный
большая картина.
Праздник,
да? Но это довоенные вещи, да. И «Колхозный праздник», конечно, это картина, где тоже большой вопрос, что там изображено. Потому что я все пытался выяснить, что там празднуют. Это выяснить невозможно.
Праздник урожая.
Прямого урожая нет. И там среди колхозников тоже есть таинственные фигуры. Такие, как, например, дядька с патронташем и с рожком английским. Это егерь. И когда начинаешь думать, что делал егерь в советском процветающем колхозе, то тоже рождается вопрос.
Это приветик такой.
Да, это как бы те реалии, которые он изображал, но наши домыслы, они уже вот про праздник урожая существуют. Свадьба, праздник урожая, награждение, разные версии существуют. Неизвестно, что думал сам Сергей Васильевич по этому поводу. У него просто праздник вот красоты того, что он увидел.
Ну, пусть, в конце концов, пусть один праздник будет просто праздник.
Не идеологический, да.
А вот про Пименова надо поговорить, успеть еще, да?
Юрий Иванович, да.
Про Пастернака, который у нас здесь вообще про этого художника. Я его знаю как обычный абсолютный профан в живописи, только...
По Новой Москве.
Да. Новой Москве,
да. Но у нас уже второй персонаж. У нас уже второй персонаж Оста после Низкого, потому что Низкий младший остовец. Юрий Иванович Пименов, он тоже как бы входит в этот круг. Входил, вернее, в юношеские годы. Но тот период, о котором вот сейчас мы уже говорим, я не знаю, насколько портрет Пастернака это «Бегство в деревню».
Если но здесь же важно название. Здесь же важно название еще.
Пастернак сам убежал подальше.
Ну, убежал или Союз писателей там сделал.
Да, какой год-то? 67-й, ну да. А вот теперь-то уже нет никакой. В 67-м году-то.
Да. Но дело все в том, что и он как-то вот на этом пейзаже, как бы на этом портрете, он, так знаете, в период оттепели странно раздет. Это как бы некой памяти Пастернака, скорее уже, композиция, которая здесь изображена. Mm-hmm. Потому что он, в общем, в каком-то контексте деревенским человеком никогда не являлся. Деревня не была темой его творчества. Извините, Переделкино, это дача все-таки Союза писателей. Это тоже не впрямую «Бегство в деревню». Это тот самый дачный вариант, о котором вот я в самом начале сказала. Но Юрий Иванович, он как бы вырос в выдающегося художника кино. И весь его послевоенный период, он связан впрямую с целой школой кинематографистов, которые он занимался. Его вот эти поздние 50-х, 60-х годов картинки, это вообще в том числе и новизна того, что он видит, кадрированное. Потому что он стал смотреть в мир совсем другим способом, нежели это делал в 20-е годы. Он как бы сумел эволюционировать в сторону все-таки творческую, в сторону нового видения мира и с точки зрения нового образа этого мира. Но насколько он портретист, это... Для остовцев всегда большой вопрос, потому что, к сожалению, возвращаясь к вопросу о реализме, мы в Хутымасе рисовать не учили.
А вам не нравится
в таком контексте? Дело в том, что, знаете, ведь все-таки Пастернак имеет определенную иконографию. Она, в общем, знаменита уже сейчас. Есть его известные всякие рисунки, понятно, начиная с портретов, образов.
Какой-то свой, абсолютно свой, какой-то другой совершенно.
Да, он немножко его модернизировал, и, я бы сказала, сделал таким... французы-европейцам,
да,
на
такой
этом
романтический
фоне.
Герой
романтический
здесь,
герой, да. На
то есть
фоне...
Это плакатная, на самом деле, работа.
Такой, да,
ну, нет,
модернистский, я бы сказала. Модернистский такой, да, тип. Да. А не взгляд на Пастернака, который...
Ну, у него и Москва на Париж похожа.
Похоже. Новая Москва совершенно, да, намытая этим самым. И такая вот, если неузнаваемый там пейзаж, можно было подумать,
так вот мечты-то и прорываются.
Скрыто.
А ты бы где хотела оказаться? В каком пейзаже? Вот у нас здесь.
Я? Из тех, которые ты нам предложила?
Да.
Вот на веранде, я же сказала.
На веранде,
вот,
да?
Вот здесь,
да,
вот, да.
Это здесь. Веранда моего дома в деревне Прилуки, да, на реке, да, Оке, да,
да? Да. Это тоже знаменитое место. Там и по сей день дом Немухина, который там живет. Там рядом где-то дом Андрея Андреевича Тутунова. Там тоже место бегства, если можно так сказать.
А мне бы у Низкого хотела прыжок с парашютом. Есть в этом какая-то...
Ну, как там голо, как ты
знаешь, но
ничего.
Есть в этом ожидание, такое юношеское ожидание прекрасное. Я не знаю, чудо какого-то.
Небо на тебя.
Уже на себя,
да, небо валится на тебя сверху. И
чудо какое-то.
Давит. Разве тебя не давит это небо? Открытое пространство, небо.
Мне кажется, нет,
затягивающее.
Вспаханное поле, смотри, там на насыпи едет.
Там жизнь каких-то больших идей. У Низкого совершенно не бытовой вот этот пейзаж. Там некие такие трудовые свершения явные, большие масштабы человеческой деятельности. Поэтому Ксения туда как-то
весна,
невольно
в этом,
тянет.
В этом есть весна. Неуспокойность, это на деревне. Ну, на веранду сел, укутался в платок и сиди.
Сидеться а куда хочешь.
Ну, точно не там, где прыжок с парашютом.
Не там, да?
Нет, а я могу объяснить, кстати, почему. Потому что там вот на той пейзаж, где прыжок с парашютом, нужно либо прыгать, либо радоваться прыжку. Мне кажется, что третьего варианта в этой картине не предполагается. И я боюсь, что я бы не нашел себя.
Почему?
Писался бы.
Может еще быть вариант Низкого, который все это пишет.
«Зеркало для героя», я все время вспоминаю. Почему-то, когда смотрю на этот прыжок с парашюта, серьезно. Да. А веранда, не знаю.
Веранда мне ужасно нравится, чудесная. Что там за этими кустами? И так здорово. Вот какой такой момент.
Почему
такого одиночества, личного одиночества.
Я думаю, чуть-чуть куда-нибудь туда, вот, в Прясло, да.
Или в «Весенние воды». Сегодня Ефрем была. Зверьков, это автор,
ну,
которого мы еще не успели
было
сказать.
Глянуть бы было интересно. Ефрем Иванович, вот он истинный деревенщик. Он, как Валентин Михайлович Сидоров, который, к сожалению, сегодня тут не назван, это люди, которые выросли именно, родились там, и которые это считают краем опедованным. Они как бы вслед ходят за Пластовым, считают, что это обетованный край. Они рисуют даже не скромность природы, они просто рисуют то, чем они привыкли наслаждаться. И Ефрем Иванович тоже как бы достаточно поздно из-за фронта пришел в искусство. Слава богу, он жив, здоров и продолжает трудиться сейчас. Но я читала его воспоминания замечательные. Когда он работал на аэродромах, сопровождал самолеты военные, там, чуть не с финской войны начиная, и всегда думал, что ему не надо не забыть о том, что он хочет стать художником, и ради этого он ложился на землю и смотрел в небо. И старался представить, вот у него во всех его пейзажах обязательно есть полоска этого неба, как одна из важных составляющих. Это не только земля и Рязань. Угу. Это как бы некий мир, который вот он видит главным ориентиром. И, конечно, с точки зрения вот Ефрема Ивановича, это такая преданность этой теме, которую он заявил как главную, что ли, в своей жизни. Знаете, иногда ведь важно не масштабы дарования, а своя интонация в искусстве. Вот своя неповторимая интонация. Это, наверное, как в театре бывает у актера. Не масштаб там какого-то героизма, а неповторимый взгляд этот на жизнь. Вот в таких работах его можно увидеть. Кто хочет насладиться именно интонацией неповторимой человеческой, он, конечно, это увидит. Потому что никакой другой вид искусства не предоставит вам такой возможности.
А сегодня существует вообще вот это направление деревенское в современном сегодняшнем искусстве?
Ой... Трудно сказать, Ксения, потому что школа как бы существует. Угу. И все вот эти, ну, старики, деды, как можно мы их называем, они все, конечно, свою нить стараются донести до самого последнего конца. Потому что они считают себя носителями. Вот это отличие всего этого поколения, может быть, от современной живописи. Потому что они носители определенной традиции, они это, как сейчас говорят, концептуально позиционируют, и они ее несут до последнего своего, наверное, вздоха будут нести в своих картинках. Есть ли такая идея в нынешнем искусстве, как вообще вот в нашем во всем быте, есть у нас некая общая идея? Я лично сомневаюсь, потому что я вижу в этом самую большую проблему. Знаете, то, что Иван Александрович Ильин называл миф или реальное общее дело. Вот он считал это основополагающим и считал, что большевики в свое время, за что и был выслан Владимир Ильичом, что он сказал, что это миф уже об общем деле, что русский народ лишили той идеи общего дела, которая у него была.
Вот на этой оптимистической ноте мы должны завершать наше сегодняшнее путешествие по местам внутренней миграции, как обозвала это Ксения. Да? Спасибо большое, Наталья Александровой. А программу для вас провели Ксения Басилашвили, Ксения Ларина и Тимур Олевский.
Спасибо.
Программа «Музейные палаты».